начали нажимать на педальку, дабы телевизор портится. Спасибо всем, кто подошел. По техническим причинам у нас не был квадратный стол в среду, значит, сегодня будет. Ну, в дальнейшем может проходить завтра, если будет таковое желание. Но, значит, если нет, значит, тогда у нас среду штатная. Сегодня у нас тема такого, как у нас говорят по телевизору, проходного характера. Не будем сегодня стращать по поводу космического мусора. Это, наверное, лучше с утречка, когда-нибудь там, в субботу днем. Сегодня будет система автоматического спасения САС, так называемая, Союз ТМА, ну, один из видов системы автоматического спасения космического корабля. Тема довольно-таки такая большая. Насколько я понимаю, значит, может быть, мы чуть-чуть задержимся, но лучше ее не прорвать, потому как она потом не пойдет по второму заходу. Но если совсем устанете, значит, привел это данную тему. Я у отряда Т, квадратный стол на премии. Итак, система САС. Система называется аварийного спасения. Значит, три буквы. Предназначен для экстренного увода орбитаемых отсеков корабля с экипажем на безопасное расстояние от аварийного ракетоносителя. Но ее использует сама исполнительная часть. Это твердотопливный двигатель массой примерно около тонны. Еще раз повторяю, твердотопливный двигатель массой в тонну, закрепленный на вершине головного обтекателя космического корабля, на самом верху. Вместо одного сопла у него 12 маленьких сопел. Это в частности про Союз ТМА, потому что в разных конструкциях количество двигателей того и маршевого, и малых, больших двигателей разное. Поэтому пока вот только Союз ТМА. Значит, у него 12 маленьких, установленных под углом 30 градусов к оси ракеты, относительно оси ракеты. Еще выше расположен небольшой двигатель для увода в сторону головного обтекателя после сбрасывания основного. Значит, сам корабль «Союз» состоит из трех отсеков. Это первый – это орбитальный, второй – приборно-агрегатного и спускаемого аппарата. Как классическая схема, как у нас и была. Поэтому с ракеты приходится сдергивать 7-тонный корабль целиком вместе с обтекателем. Вот это не только 10 космонавтов, а вот это всю эту махину и плюс обтекатель. Итого получается порядка 7 тонн. Всегда тонна сама система и 7 тонн поднимает. Система автоматическая. При возникновении аварийной ситуации на ракете носителя загорается на наземном пункте контроля красные лампочки. Написано «авария носителя». На пульте космонавтов загорается на центральной пульте также и включается прерывистый звуковой сигнал. То бишь и в корабле, и на земле данный сигнал проходит. Задача экипажа при получении сигнала аварии носителя – это доложить в ЦУП, ну, по возможности, конечно, и готовиться к восприятию перегрузок, воздействующих на процессе аварийного спасения. Повторюсь, если возможность есть, они сообщают. Если нет, соответственно, там думать некогда, значит, в момент отстрела может быть. При срабатывании системы САС космонавты используют перегрузку у них порядка 6,5 G. Ну, вы знаете, что G у нас 9,8, умножьте на 6,5, будет окончательное число. Больше, чем при штатном приземлении. Это вот такая нагрузка на космонавтов. За 15 минут до намеченного старта производится готовность двигателя установки САС. С этого момента и до подъема в верхний слой атмосферы она способна в любой момент оторвать корабль с экипажем от аварийной ракеты, увести в сторону и обеспечить мягкую посадку экипажа. Если полет проходит нормально, то после достижение высоты порядка 46 километров, двигательная установка САС отбрасывается, она уже не нужна, потому как она мешает ракете. В общем, если коротко, это в общем-то, хорошая вещь, но это лишний груз и лишние приспособления, где будет при подъеме мешать. Поэтому на этой высоте безопасно сработает парашютная система корабля «Союз», и это происходит на 115 секунды полета. Вот такая вот система как работает. Значит, подготовка системы САС, сама подготовка, включает в себе несколько таких основных пунктов. Это первое, это предварительно метеорологической службы выдаются результаты зондирования атмосферы, определяется азимут и скорость ветра, и с наземной станции в прибор вводятся соответствующие алгоритмы на включение управляющих двигателей. Это вот перед полетом. Второе, это за 40 минут до контрольного пуска начинается разгон гироприборов в самой системе САС. Третье, это может пункт такой, как по команде введения САС, какая команда есть, подключаются блоки питания самой системы автоматического спасения на 21 минуте до контрольного пуска, то есть для команды пуска. Вводится дальше запрет на подачу команды авария до команды штатный пуск. И такая команда получается только вот во время аварии самого корабля. И последний, за 10 секунд до команды подъема корабля поступает команда на остановку или остановить в рабочем состоянии это гироприбор системы САС, который готов к работе. Идем дальше. Значит, двигательная установка самой системы САС не только важная, но и самая тяжелая часть системы спасения. Она, пожалуй, съедает изрядную часть полезного груза, примерно порядка 10%. В то же время необходимость в ней отпадает после отделения первой ступени и подъема в верхний слой атмосферы. Когда наступает уже спасение данной системы уже не нуждается, так как ракета находится на определенной высоте, то остаются работать те штатные системы, которые могут быть на корабле. В нужный момент дистанционное управление просто отстреливает от ракет-носителя вот эту систему САС, чтобы не тащить ее на орбиту, в общем-то, лишний груз. Это вот по ее действиям. Я у АТРИ-АТ немного о космосе говорил. Какой примерно состав самой системы САС может быть? Или так, состав аварийного спасения. Это первое, это двигательная установка системы САС. Второе, это головной обтекатель отсеков экипажа. Это то, что наверху у нас. Ракетные двигатели головного обтекателя. Это вот там. Двигательная установка САС состоит из центральной ракетного двигателя, так называемый ЦРД. Четырех управляемых ракетных двигателя, это ОРД, так называемый, управляемый ракетный двигатель, и ракетного двигателя разделения. Ну, теперь так, по порядочку. Значит, ЦРД, так называемый, центральный ракетный двигатель, осуществляет отделение и увод отсеков экипажа, это, значит, экипаж и приборного отсека от ракетного носителя. Двигатель двухкамерный, имеет первую и вторую степень тяги. Второй это ОРД, управляемый ракетный двигатель, предназначен для формирования заданной траектории увода отделяемого блока. При работе данного двигателя, а также в момент увести как можно дальше в сторону при его штатном сбросе. И двигатель так называемый РДР, это вот ракетный двигатель разделения, предназначен для увода системы САС от головного обтекателя. Уходит он вместе с бытовым отсеком, корабль, на входящей траектории аварийного увода. То есть до момента его ненужности, вот так будем определять. Ну, естественно, также используется для увода САС в сторону в процессе его штатного срабатывания. Последний это головной обтекатель. Значит, он является таким силовым элементом для отсеков экипажа в случае аварии ракеты и носителя. И предназначен, ну, и так можно опять же под пункты выразить, это для обеспечения аэродинамической устойчивости отделяемого головного блока и защиты отсеков экипажа от механических нагрузок и кинематических нагревов. То бишь внутри, так если по-простому, под обтекателем, значит, либо если идет грузовик, значит, там корабль стоит грузовой, если, значит, с людьми союз, вот салют, как у нас есть, с ОСТМА, значит, там вот под обтекателем, вот, как говорю, приборный аппарат для космонавтов. А чтоб, естественно, как его, есть, чтобы была хорошая обтекаемость космического корабля и защита его от каких-то повреждений внешней среды, вот обтекатель. То есть получается такая сигара штатная, с острием. Это первое. Второе – это обеспечение жесткой механической связи между отсеками экипажа и работающим центральным ракетным двигателем при аварийном уводе отделяемого головной части от ракет-носителя. Что еще? А сам, вот есть еще ракетные двигатели головного обтекателя, вот они как работают, они вот предназначены для увеличения высоты увода отделяемого головного блока при авариях в околостартовых условиях. Это примерно до 20 секунд полет этот вот система. Второе его предназначение – это для увода отделяемого головного блока от ракет-носителя на участке выведения после штатного сброса. Сама вот эта система, так называемая двигательная установка, работает 115 секунд полета, это до штатного сброса головного обтекателя, и после этого еще на времени примерно еще плюс 158 секунд полета. После этого они уже, как говорю, я сказал, сначала они уже не нужны. Двигатели 4 размещены попарно, вот такие они вот сделаны, наверху. Дальше, значит, авария может поступать в автоматику САС от системы управления ракет-носителя или датчиков аварийных, так называемых, продольных перегрузок, или по команде релейной радиолинии Земли. Значит, это что может быть? Какие команды? Это потеря управляемости ракет-носителя на всем этапе выведения, вот в общей сложности, поэтому получается порядка сколько у нас, 260-270 лишних секунд. Сигнал выдается датчиками угловых скоростей, установленных в плоскостях так называемого тангажа и рыскания. Это второй и третий ступень ракет-носителя. Но это то, что, если попроще, то тангаж и рыскание, то есть если ракета не вибрирует вот так, вправо-влево, и, значит, ну, так сказать, не, носом не ищет, где его место. Вот, в общем, вот такие системы называются тангажем и рысканием. Там стоят, помимо того, что существующих других датчиков, основные стоят вот, вот на системе автоматического спасения, именно второй-третьей ступени. Значит, при отклонении если ракета отклоняется на угол больше 7 градусов, то по каналам управления второй степени, значит, это вторая ступень, а если идет срабатывать, она может, а вот третья ступень может сработать система, вернее так, система может сработать, когда датчик на третьей ступени покажет, что будет увод порядка 10 градусов. В это время срабатывает система. Что еще? Значит, сама система также в момент нахождения на площадке выведения космического аппарата, такая же система датчиков существует на ракеты. Также примерно порядка 7 градусов, если будет ветер дуть, и ракета будет отклоняться в этом больше того параметра, то сама автоматическая система штатно сработает и отстрелится от космического корабля и уведет ее космический аппарат в сторону. Это, опять же, при большом ветре, но не считая того, что в корабле может случиться те или иные аварии. Вот такая система работает, так работает на Земле. Я у АТРЭТ, немного о космосе, Владимир. Как вот по, значит, так сказать, по контрольной линии, то бишь, значит, при каких условиях поступает сигнал, или выдает, так не поступает, а выдается сигнал руководителем пуска на команду аварии, именно руководителем пуска. Первое, что может быть, когда команда быть, это если визуальное наблюдение за ракетоносителем или оперативной телеметрии, а также доклада экипажа об аварии или неблагополучной ситуации на самом корабле. Поэтому ракета и по командной радиолинии отключается эта система. Если все штатно работает, то по этой команде уже на 460 секунды полета, когда ракетно-космический комплекс уходит из зоны радиовидимости, она уже штатно уже не включается. Второе, это если будет авария вот на Земле первой и второй ступени, то опять же руководитель полета может дать команду на включение системы САС. Так, ну теперь попробуем немножко поближе подойти, как это дело поработает по участкам. Я у отряда «Тень», много космоса, Владимир. Значит, всего существует сама система САС, если так можно ее разложить на полочки, работает и получает сигнал аварии на четырех, так называемых, траекториях выведения. Значит, она состоит, будем считать, из четырех программ. Это первая, А, вторая и третья. Значит, системы сигнала аварии. Значит, как сама работа? Значит, работа системы САС вот на участке, так называемый, номер один. Вот особенностью вот этого участка является возможность аварийных ситуаций на малых высотах, где-то в диапазоне высот от нуля, будем считать, то есть Земли, до 7 километров в зоне максимальных скоростных воздействия на ракетоносители. То есть вот на этом моменте, какие бы ни были воздействия на ракету, ракета срабатывает. На малых высотах система срабатывает на высотах до 20 секунд. После 20 секунд полета, если или при аварийном спасении при работе центрального ракетного двигателя. А вот это до. И вот это первая ступень при первой команде. Первая ракета центрального разгонного блока срабатывает вот на этом участке. Это на участке номер один. Второй участок, это у нас 1А называется. Вот здесь по сигналу аварии включается уже два двигателя. И затем через порядка 0,32 секунды запускается два других двигателя. Тем самым обеспечивается увод отсеков экипажа с траектории полета в сторону полета. Получается, что значит, сначала первый двигатель, и через 30 секунд, 0,32 секунды вернее, срабатывает второй двигатель, чтобы можно было точно сработать систему полностью и отвести ее в сторону. Это 1А. Значит, следующая система, это на участке выведения номер 2. Это тогда, как по сигналу авария, отделяется экипаж, не экипаж, а спускаемый аппарат, плюс бортовой отсек этого корабля. Команда через 1,5 секунды на команды. Если будет на участке ведения, то уже сработает через 1,5 секунды. И может сработать на раньше, если будут какие-то уже нештатные ситуации. Следующее, это работа системы спасения на участке, так называемый, номер 3. Это когда уже космический аппарат находится при входе в плотные слои атмосферы, и там уже срабатывают так называемые термодатчики, которые подскажут, что если опять же, аварии, то, опять же, система САС работает за счет термодатчиков вот этих вот на участке ведения номер 3. Теперь немножко по характеристикам, что это такое, с чем ее едят. Значит, сама масса двигательной установки полностью весит порядка 2800 кг. Длина полной системы автоматического спасения вместе с уводимой частью в комплексе составляет порядка 9 метров 98 сантиметров. 9,98. Диаметр головного обтекателя составляет порядка 3 метра. Если брать кратковременные перегрузки в течение 2 секунд, то она составляет порядка до 15 G работы вот этого агрегата с такой нагрузкой. Дальность отведения спускаемого аппарата при аварии на старте составляет порядка до 3000 метров. Отстреливается в сторону, вот до 3 метров в бок она уходит. Высота подъема самой уводимой части при аварии составляет на старте порядка 1200 метров. Итого получается 1200 вверх и 3000 метров в бок. Вот такая система автоматического спасения, она вот так сработает. Если брать по сравнить ее в комплектации, ну, рисунка невозможно, конечно, вам нарисовать, но я постараюсь вам обрисовать. Представьте, что вот у вас какой-нибудь стаканчик, на стаканчик стоит какая-нибудь там палочка или вот карандашик. Вот это вся система спасения. Так вот, самая верхняя часть, наверху, будем считать, самая-самая верхняя, называется так называемый балластный груз. Вверху колонну, сами знаете, для чего балластный груз нужен, поэтому называется. Значит, самая верхняя часть называется БГ. Балансировочный, прошу, не баланс, а прошение, балансировочный груз. Так мне сказал. Затем идет так называемая УРД, это управляемые ракетные двигатели. Ниже. Ниже управляемых ракетных двигателей находится так называемый РДР. Это ракетные двигатели разделения. Чуть пониже. И ниже них находится так называемый ЦРД. Это центральный ракетный двигатель, который работает уже на полностью новую. Вот эта вся система аварийная, вот она, если взять ниже, то всю, где находится космический корабль, внутри сам корабль, с внешней стороны у нас обтекатель. Вот это все поднимается вверх. Значит, что у нас представляет? Вот этот вот стаканчик, так он стоит внизу, вот с первой верхней части называется он головным обтекателем. Все, что закрывается внутри. Значит, чуть пониже головного обтекателя так называемые ракетные двигатели головного обтекателя. РДГ, как я вам когда уже рассказывал. Вот вся эта система срабатывает, и в основном, конечно, работает верхняя часть двигателей разгонных и центральных, которые уводят саму систему наверх. Вот такая система безотказно работает уже очень давно. Значит, очень удачный. Случаев, по-моему, я рассказывал, это порядка, в общей сложности их 5 или 7 за все время, ну, довольно-таки надежная вещь. Теперь попробуем, как вообще происходит вот этот подъем ракет-носителя, вообще как, что, команды какие, это вот разобрались, или я вам постарался рассказать вот про систему, если что-то непонятное, да расскажу, у А3АТ немного космос Владимир, на приеме. Подъем, понятно. Итак, подъем. Значит, сначала объявляется 15-минутная готовность. Так называемая, если вы помните, крылатая фраза, это ключ на старт. Значит, затем проходит общая и 10-минутная готовность, потом 5-минутная готовность. И, наконец, объявляется минутная готовность и раздается команда «Ключ на старт». Значит, этим ключом запускается автоматика предстартовых операций. Сам оператор, который находится в пункте, поворачивает ключ, и от ракеты отходит так называемые заправочные мачты. Значит, заправка произведена, все остальное идет уже автономно. Значит, по ракету саму, по бакам, если так можно сказать, сбоку, держат саму ракету, ну, если так назвать, или можно представить, руки, так называемые, механические руки, которые должны быть довольно-таки очень крепкими, потому что стартовая масса ракеты, ну, где-то порядка 313 тонн и выше. Вот такие руки ее держат. Значит, следующие команды, значит, предположим, представим, вот попробуем представить по секундам, или там, я вам рассказать. Значит, так называемая протяжка, команда идет протяжка 1. Включается на тогда, когда идет система записи измерения ракеты. Значит, дали команду и запускается запись. Через 10 секунд команда продувка. Ну, то есть это продувка камер двигателей. Через 50 секунд команда протяжка 2. И включается на запись система измерений также корабля. Еще одна. Через 10 секунд по команде ключ на дренаж происходит закрытие дренажных клапанов на баках ракет-носителя. Через 50 секунд команда наддув и газы наддува попадают в баки ракеты. Я вам рассказывал, что система выдавливает окислители и топливо за счет вот наддува, газового наддува. Вот команда через 50 секунд. Через 40 секунд команда земля-борт, и происходит отвод, так называемый кабель мачты, этот последний, как вы рисунка видите, она так последняя отходит, самая высокая, от приборного отсека блока А, то есть верхнего блока. Да. Через 25 секунд команда пуск, и запускаются двигатели. Секунд 15 они работают и набирают тягу, и могут удерживать вес самой ракеты-носителя вот во время включения. Опорные фермы откидываются в сторону вот эти вот лапки. Ракеты, начинает ракета уже подниматься. На этот момент называют контакт подъема. На высоте примерно 49 километров, это 2 минуты полета, полностью отработав свое, отделяется первая ступень ракеты. Значит, это вот эти 4 боковых блока, вот, которые находятся с внешней стороны. Через 47 секунд после этого раскрываются две створки головного обтекателя и отбрасываются специальными пружинными толкателями. Уходят обтекатели. На высоте 167 километров, это примерно 5 минут полета, отделяется вторая ступень. И, наконец, на высоте так, порядка 202 километров выключается третья ступень. Всего 526 секунд требуется ракете, чтобы вывести космический аппарат на околоземную орбиту. Теперь, теперь кораблю надо избавиться от ненужной последней ступени ракеты, естественно, чтобы вывести полетный круг. Поэтому по автоматической команде, которая называется «Контакт отделения», специальные, так сказать, пружинные толкатели отбрасывают и через 4 секунды после того, как корабль оказывается на орбите, и вот это все лишнее, последнее, отталкивается. И отделившаяся третья ступень уже уводится от космического корабля и уже уходит на свою орбиту. Выведение на орбиту, в общем, не занимает не очень много времени, на саму орбиту составляет всего, в общем, где-то порядка 526 секунд, ну где-то примерно около 9 минут. Во время выведения на орбиту члены экипажа испытывают довольно-таки большие перегрузки, там порядка трех, называемые три волны перегрузить по количеству ступеней у ракет-носителя. В общем-то, благодаря тренировкам, на самое главное, центрифуге, космонавты умеют хорошо это дело преодолевать, но в общем-то, все равно не очень приятно. На первых двух витках вокруг Земли космонавты, в общем-то, напряженно работают, проверяют герметичность отсеков, готовность системы корабля. Еще нужно проконтролировать раскрытие солнечных батарей, которые необходимы, чтобы на корабле была энергия для работы всех, естественно, приборов и устройств. После раскрытия этих батарей, значит, нужно космонавтам так закрутить корабль, чтобы солнечные лучи во время все время падали на солнечные батареи. Ну и, наконец, следует доложить о результатах проверок всей системы и самочувствию своего ЦУП, естественно. Я у отряда немного о космосе, Владимир. После двух витков космонавтам дают разрешение перейти в бытовой отсек и снять скафандры. Вот только сейчас они могут первый раз в жизни сходить в туалет. Ну, вот, после туда напряженной работы. На третьем витке начинается первый маневр. Экипаж корабля, естественно. Экипаж поднимает орбиту своего корабля выше. Значит, потихонечку. А вот уже на четвертом витке ее нужно закончить. Значит, вот самые импульсы, которые подаются и рассчитываются службой баллистической службы, рассчитываются так, чтобы корабль прибывал к станции в середине 32-го витка. Именно, не позже и не раньше. После этого, ну, вот после того, как команда на четвертом витке, то есть получается у нас после четвертого витка, значит, космонавтам необходимо разложить скафандры на просушку, потому что они потеют. Также в бытовом отсеке. После, соответственно, протяженного труда человек, ну, он мокрый весь, и, значит, соответственно, и скафандр, и белье. После интенсивной работы, значит, они снимают, вот скафандры сушат, и, ну, соответственно, и вот только после этого космонавты могут умыться и поесть. Представляете, какая нагрузка. Сделать дело, а только после этого, после таких перегрузок, можно, ну, не в нашем понимании умыться, но умыться и поесть, естественно. Значит, после этого космонавты размещаются на отдых. Двое спят в бытовом отсеке и один в спускаемом аппарате. Так как они сейчас втроем идут, уже, три блока. Вот двое в одном месте, третий в другом. Что еще? Значит, вот на шестом, с шестого по одиннадцатый виток космонавты отдыхают. На двенадцатом витке космонавты просыпаются, умываются, чистят зубы обязательно, приводят себя в порядок, завтракают и устанавливают связь с ЦУПом. Докладывают о самочувствии каждого члена экипажа. Теперь на связи космонавты будут находиться уже на каждом витке. Затем на 17-м витке выдается еще один корректирующий импульс для корабля «Союз-ТМА». Значит, первые сутки потребуется, чтобы привыкнуть к невесомости, а на вторые сутки предстоит сближение и стыковка с космической станцией. Это уже по суткам, а не по часам. Ну, в космосе в той или иной степени, значит, появляется, естественно, болезнь движения, так называемая. Это нарушение функции вестибулярного аппарата в условиях космоса, но невесомости. Но вот чтобы снять так называемую космическую болезнь, движение так называемое, надо поменьше двигаться, не делать резких движений, а обязательно головой. Значит, ну, космонавты уже научились, они просто прислоняются затылком к твердой части космического корабля и стараются в таком положении находиться некоторое время. Но если, значит, если тошнит, закрывает глаза, значит, старается поменьше есть, ну, лучше, конечно, поспать, если искать возможность. Вот такой вот нагрузка идет по невесомости. Теперь у нас должна быть стыковка. Я у отряда немного о космосе, Владимир. Стыковка. Где-то на 32-м витке система управления космического корабля приступает к выполнению процесса автономного автоматического сближения. Космонавты в корабле надевают скафандры, потом для того, чтобы не попасть в нештатные ситуации, в которых, в общем-то, может произойти разгерметизация и срочный спуск. Поэтому они опять одеваются. Но расстояние порядка 200 километров радиотехническая система сближения обнаруживает и захватывает цель, так называемую. Ну, естественно, это наш МКС. Теперь, вот после этой, как захватила, она начинает слежение более точно, и на дальности порядка 20 километров уже, как точечку ее уже вырабатывает, она у них уже внесена в точку сближения станции. Вот такая вот, когда по телевизору показывают сеточку такую, вот там она уже находится, как сказать, точка сближения. На расстоянии 750 метров уже вся система работает и слежит более точно для того, чтобы космический корабль штатно шел на и производил стыковку. Значит, когда расстояние от корабля до станции станет меньше 8 километров, бортовой компьютер переносит и значит, так называемую вынесенную точку сближения на чуть-чуть сбоку. Ну, это вот научно. Если представить себе попроще, то во время стыковки космический аппарат, он не сразу подходит на орбиту корабля, в частности МКС. Он идет сначала его сбоку. Значит, сбоку самого космического корабля МКС существует специальная система сближения или контроль системы сближения. Сначала они, сам корабль находит, положим, Международную космическую станцию, уточняя, что он, да, действительно заходится в зоне на корабля, и только после он начинает сдвигаться чуть правее или левее и становится на вот курс уже точно, куда идет напрямую на стыковку. Где-то за 10, за 100-200 метров, уже после как все отработано, корабль зависает напротив стыковочного узла. Повторюсь, до этого он отрабатывает систему корректировки космического корабля относительно Международной космической станции. Скорость его относительно станции, ну, относительно станции, мы считаем, равная порядка нулю, но, естественно, это не ноль, а считается как якобы ноль. И начинает медленно-медленно сближаться к станции. 2 метра в секунду скорость. Вот этот восьмитонник корабль «Союз» и Международная космическая станция, которая весит 400, порядка 428 тонн. Ну, чтобы не врезаться, естественно, или не пролететь мимо. Вот такие вот скорости. Если возникает опасность столкновения, то происходит автоматический вот корабля от станции. Автоматически, чтобы не столкнуться. Что еще? Ну, считает, что желательно осуществить стыковку с первого раза. Вторую попытку будет уже гораздо сложнее, потому что нужно опять ввести корабль, опять его завести. Ну, в общем, обратный процесс, только с другой стороны. Поэтому с первого витка. После этого причаливший космический корабль, надо крепко системы захвата зафиксировать. Корабль притягивается к станции основной, проверяется герметичность, и после этого уже может даться команда на открытие люки, переход из станции на орбитальную станцию. Что еще? Значит, какие датчики есть на ракетных комплексах? Значит, они используются в системах телеметрии. Вот те датчики, которые показывают, как у себя чувствует, так будем считать, ракета. Значит, вот система телеметрии управления для измерения статических и динамических давлений, частоты вращения космического корабля, для контроля силы тяги, усилений и углов поворота сопла работающего двигателя. Что еще? Значит, компонентов ракетного топлива датчики определяют. Давление в двигателе и по изменению вектора тяги датчики. Но это не все, это частично я рассказываю. Что еще? Датчики контроля акустического давления, вибронагрузок в приборных отсеках и на обтекателях головных частей. Датчики деформации и перемещения элементов конструкции. Такие датчики существуют. Датчики как деформации, так и перемещения. Датчики ускорения, ну и так далее, и так далее. Вот одна из так малая толика того, что есть. Значит, каждый датчик вот установлен, соответственно, на своей ступенях ракет, на спускаемом аппарате, и так далее, и так далее. Это вот по, коротко по системе САС. Я у А3АТ, немного о космосе, Владимир. На приеме. Так, вопросы. Разница есть чисто технически немножко. У американцев сделано по-другому. Ну, сама система вплоть до механических, ну, будем считать, крепления самого системы автоматического спасения комплексом нашим. Ну, чтобы долго не рассказывать, пример такого, когда вот американцы сгорели наверху, наши им предложили, давайте мы вам дадим, продадим свою систему спасения, она надежнее намного. Но американцы отказались, после этого, правда, не было случаев, но считается, что, уже всем признано, что наша система спасения намного лучше. По конструктиву я точно сказать не могу, потому что я просто не сравнивал, не брал американскую систему САС и нашу. Ну вот наша система, вот, например, такая, двигатели, ну не считая с аппаратурой, ну, на 3 километра отстрелить 7 тонн, я думаю, это круто, например. Ну, наверное, да. Я думаю, что все, что... Это делается уже рассчитано не первый день. Стендов испытаний наверняка было очень много, естественно. Поэтому, наверное, вот посчитали, что 3 километров хватит за глаза. Например. Ну вот, вообще надо мне было догадаться. Сравнить-то это я как-то... Не попробовал. Я тогда попробую как-нибудь в следующий раз к общей теме вот это посмотреть, найти, что у них, какая разница. И тогда я постараюсь рассказать, Павел, например. Ну да, ну вот, наверное, идентично. Хотя, вот эта система... До этого было очень много разработок. Даже была система разработок такого порядка, что... Эту систему, вот наша сейчас классическая, что у нас, что американцы, ну плюс-минус там по конструктиву, они хотели сделать систему в само автоматическое спасение в общей массе с с кораблем. То бишь, вот у нас сейчас для чего это? Чтобы она находилась в общем пакете. И с этого общего пакета можно было стартовать. С обтекаемостью лучше получается. Но посчитали, посмотрели, что что-то мне понравилось. Разработки такие были, и они не стали это дело делать. Разработчики наши считали. Получается так, что значит ракета... И у него вся эта головная часть, и вот там же, то есть у него стоит ракетный двигатель. Не как здесь у него наверху стоит ракетный двигатель, а рассчитывал, что внутри самой этого космического корабля. Ну, посчитали, что надо двигатель запускать, отстыковывать и так далее, и так далее. Поэтому решили, что лучше не делать. Ну, пока вот разработки есть, пока летаем вот так, так что как есть. Так. Так, сейчас, секунду. Где-то у меня все-таки где-то была у меня эта система САС американская. Сейчас, секундочку. Это у меня была, я когда по Луну я готовил, по Сатурну 5. Там где-то у меня была ихняя система спасения. А куда я ее дел? Не помню. Да нет, дело в том, что система, вот если взять последние запуски, то американцы используют только шаттл. У них таких ракет нет. Ну, я имею в виду только тех грузовиков, которые доставляли до шаттлов груз. А у нас он применяется везде. И когда выводят космонавтов туда наверх, доставляют, когда груз идет наверх, ну, то есть, естественно, наверх туда. Поэтому назвать по надежности. У нас случаи были, естественно, официальные. По системе САС. Ну, я думаю, что это потому, как из-за, может быть, во-первых, из-за интенсивности, а во-вторых, ну, сейчас я... А, вот у меня. Ну, вот наши случаи срабатывания САС, вот, когда были союзы наши, сейчас я кратенько расскажу. Американцев, опять же, я не помню, не видел где. Итак, значит, вот в 1966 году, 14 декабря, значит, беспилотный корабль после отмены пуска по техническим причинам, значит, произошла ошибочная выдача команды на срабатывание САС. На старте. Беспилотника. То есть, в смысле, без экипажа. Система САС отработала безупречно, ну, сработала. Это вот 66-й год. 67-й, 27 сентября, Союз 7L, L1. Первая попытка беспилотного облета Луны. Этот корабль запускался с системой САС, но полет закончился аварией. В 60 километров от старта САС сработала штатно. Ввела вот корабль, систему этого, на беспилотника. 22 ноября 1967 года, также система «Союз», это вторая попытка облета Луны этим кораблем беспилотным. Отказ ракет-носителя у «Протона» через 4 секунды после запуска второй ступени. САС заглушила двигатель ракет-носителя и спасла спускаемый аппарат. Упал спускаемый аппарат в 300 километров от космодрома. Так, 68-й год, зонд они запускали, зонд 5А наши, беспилотный, естественно, зонд 5А наш, до 260-й секунды включился двигатель второй ступени ракет-носителя «Протон», и снова, включился, что ты узнаешь, он включился на 260-й секунде. САС также сработал и был спасен, опять же, вот этот вот корабль. Значит, приземлился он на 520 километров от старта. 69-й год. При попытке запуска корабля-беспилотника, опять же, в режиме ракет-носителя «Протон», взорвался он на старте. САС сработало. И опять спускаемый аппарат был спасен. Так, если, конечно, был бы экипаж, люди были бы тоже спасены. 75-й год. При отделении, тоже, опять же, тоже «Союз», «Союз-18-й». При отделении второй ступени ракет-носителя произошла нештатная ситуация. Ступень не отделилась первая. Корабль начал раскачивать, естественно, при таком-то грузе. Система САС опять сработала и отстрелила сам спускаемый аппарат. И два наших космонавта, это Василий Лазарев и Олегом Макаровым. Значит, спасли. Значит, при этом, вот при этом спасении космонавта перегрузку выдержали 26G. И последнее, это 83-й год. Взрыв ракет-носителя на старт на столе из-за неисправности в систем смазки газогенератора первой ступени. Жиров не было. В течение 4 секунд работы твердотопливного двигателя с космонавтами Титовым и Стрекалевым без последствий. Перегрузка у них была порядка 14-18G. Подняла их на высоту 650 метров и затем, значит, в сторону на 950 метров их отбросила. Ну вот потом, естественно, парашютная система открывается, сажается. Вот, это все аварии наши. Вот будем считать с 66-го по 83-й год. Больше не было, например, Павел. Но у них сбоку на системе, там такие, вот я рассказывал, что у них на системе, вот это не на самой аварийной системе, а еще под, где аппарат закрыт на обтекателе. Там, там стоят еще двигатели, так называемые ракетные двигатели, головного обтекателя, так называемые, сами еще двигатели. Вот они еще и дают возможность регулировать саму вот эту систему, тех, там, что находится внутри, будем считать вот так. Так что все они уже отработали давно. Я думаю, что все, что можно, со всеми нюансами, они там все уже сделали на приеме. Честного. Так, сейчас посмотрим. Так, ну вот. Ох, тут у меня статья. Но это у меня была, я еще пошел, это хотел мне рассказать перспективы дальних космических путешествий. Ну, что может быть? И вот, если силы есть, есть. А, правда, перекур, 10 часов на время. Перекурим, да. Поэтому в течение часа уложимся, чтобы успеть пораньше в люле. Тогда перекур. Перспективы космических путешествий. Ну, это тоже, значит, подготовил штучку из статьи, ну, как кто себя представляет эти перспективы. Так что тоже коротко и бегло. Значит, первое, надо представить, что такое масштаб космоса, масштабы космоса. Ну вот, если мы сможем представить, то тогда у нас получится так, что какие преграды будут у нас перед космическими межпланетными путешествиями. Вот, какие могут быть преграды. Первая основная – это несоответствие масштаба космических расстояний между звездами и имеющимися средствами передвижения сейчас. Естественно, не сможем мы. Второе – это биологическая неприспособленность к жизни в среде, где нет ощущения сил тяжести, то бишь невесомость. Это второе. Третье – это сама экономическая ненужность космических путешествий, если она только впустую. Ну, хотя таких вещей не бывает, но вот такой пунктик некоторых скепсисов есть. Дальше это, ну, на данный момент это большая себестоимость самого космического корабля в купе. Что еще? И если это в нашей системе, при наших штатных двигателях, мы можем только вот рассчитывать на какие-то, ну, наверное, не очень дальние полеты, пока, потому как у нас пока не существует этот прыжков в путешествиях по там галактике, каких-то порталов перемещений во времени или параллельных уход в параллельные миры. Поэтому пока вот, если иметь вот данный момент и где-то на околоземной и там чуть-чуть подальше, это еще смысл есть. А дальше с нашим двигателем пока нет, на данный момент. Вообще, вот, полемики по поводу полетов туда и обратно невозможно поделить, потому как представить нашим сознанием вот этого всего межзвездного пространства практически невозможно. Но даже представить себя в космосе, вот место свое относительно нашей планеты, а где оно, это пока, к сожалению, тяжеловато. Что еще? Значит, но все видимые невооруженным взглядом звезды наши на небе являются лишь нашими ближайшими соседями, так называемые в рукаве Ориона. Это вот наше, одно из четырех рукавов нашей галактики, а галактика у нас Млечный Путь. Вот то, что мы видим, это вот в Млечном Пути. Большинство остальных звезд галактики, их примерно посчитали ученые, это около от 200 до 400 миллиардов звезд в нашей галактике Млечный Путь. Так вот, они настолько далеко, что только выглядит туманностью. Вот что интересно, что самое интересное, ну, можно попробовать представить, если посмотреть в хороший день ночной, это вот на Млечный Путь. Вот, как говорят ученые, вот если смотреть, чем ярче, тем ближе, чем тускнее, то, что мы видим без всевозможных приборов, это чем дальше. Вот тут еще кое-что можно, или кое-как можно понять, что это такое. Хотя вот расстояние, представить, что там все-навсего, вот этот вот 40 миллиардов звезд, конечно, тяжеловато. Что еще? Значит, если представить, что так посчитать, то примерно возьмем так. Если взять, что при 95-летнем летии человеческой жизни, это всего-навсего составляет, ученые посчитали, примерно 3 миллиарда секунд. Значит, это значит, что без перерыва на сон, если мы куда-то хотим отправиться, вот, ну, даже на современных двигателях, значит, если у нас мы не будем спать, то за одну секунду мы можем исследовать только одну звезду. Значит, в связи с этим, значит, за сотню лет мы можем исследовать только 3 миллиарда звезд. Вот. Так как мы, учеными доказано, что 400 миллиардов звезд, значит, даже при современной технике, вот в секунду звезду, то это только всего-навсего одна сотая часть галактики. Вот так вот ученые предполагают. Что еще? Вот до ближайшей к Солнцу звезды нашей, это Проксима Центавра, она находится 4,2 световых года, или примерно 40 триллионов, или еще перевести на русский язык, 40 миллиардов миллионов километров. Это вот такое расстояние от нас до, то есть ближайший звезды к Солнцу. Это Проксима Центавра, не Альфа Центавра. Вот такое расстояние. Это значит, это равноценно миллион раз долететь до Венеры. Вот такое расстояние до Проксима. Если брать, что в недавнем времени, в прошлом, аппарат Венера долетел до этой планеты всего за полгода. Значит, при при такой скорости, как до Венеры он летел год, ну, значит, при таких же скоростях тот же автоматический корабль доберется до ближайшей звезды Проксима Центавра все у нас за миллион, где-то полмиллиона лет. Это вот без всякой надежды на обратный путь. Но вот по мнению астрофизика Мичиганского университета, до Проксимы Центавра путь займет, у нас займет примерно 4,2 года, если скорость будет соответствовать скорости света. Вот такие вот скорости, например. Ну, они, наверное, посчитали, что вот так. И опять же, я думаю, что все точно посчитать, даже с нашими знаниями теперешними, немножко заглянуть вперед, предположу, что время замедляется, ведь никто же не знает, на какой период или на сколько. Поэтому вот они посчитали примерно. Значит, с нашей колокольни так получилось. Но, может быть, там через некоторое количество времени кто-то докажет, что мы бы ошибались, и скорость замедления времени мы не учитывали. Или учитывали не в такой мере. Ну, все будет. Я думаю, плюс-минус сейчас вот эти вот временные показатели, это все равно мы их не представляем, поэтому хоть какие-то цифры есть, например. Я вот пытался собрать, почитать по поводу этого. Ну, у той теории, которой мы придерживаемся до сих пор, невозможно, ну, в части лететь больше скорости света. Но так как скорость света округлена до 3000 км в секунду, скорость чуть поменьше, ученые считают, что даже этой скорости невозможно. Она не может быть у них больше. Это первое. А квантовая механика там уже по-другому. Я тут пытался почитать, но вроде понимаю, а вроде нет. Они утверждают, что существует скорость свыше скорости света. Но они берут там какой-то коэффициент, ну как константу какую-то. Ну, насколько я понял, система такая, что если мы представляем какую-то вот линию, значит, какая-то точка существует, и вот эта точка константа, значит, они определили, да, связки вот эти, чтобы формулы. И они говорят, что если в этом положении, в недвижимом положении, вот, и как-то они обозвали вот эту вот точку каким-то кварком, я не помню, не знаю, как она вот называется, в общем, как-то. Они говорят, что в невозбужденном состоянии вот эта точка, она уже соответствует скорости света. Как только она двигается, начитает, то так как уже изначально уже получается скорость света, а в момент движения еще больше. Но вот так, это грубо, наверное, может, я не так понял, но вот они так объясняют. И они говорят, что да, существует. Они приводят свои, значит, доводы, опять же, вот ссылаясь, они вот ввели вот эту вводную, и с этой вводной они начинают рассказывать. А сторонники, вот то, что мы вот изучали, ученые говорят, что Эйнштейна никто переплюнуть пока ничего не мог. Поэтому, мужики, вот вам сказали 30 тысяч км в секунду, вот этот вы прыгаете. Ну, пока вот так, например. Опять же, теоретически они рассчитывают, что в космосе не нужен большой импульс. Ионный двигатель, может быть, фотонная ракета. Там им не нужно большой энергии, им нужно, чтобы импульс был постоянный. А за энное количество времени вот этот вот маленький импульс, они будут толкать этот корабль. В конце концов, за энное количество времени скорость космического аппарата может быть достигнута скорости света за счет вот этих вот двигателей. Это уже они, вот это доказали точно, потому как ионные двигатели уже они опробовались в космосе, ну, не, конечно, не с такой скоростью, но делали. И расчеты показали, что не нужно ничего. Вот он стреляет потихонечку и разгоняется. Тихонько. Но это, представим грубо так, это кинескоп, только в другой стороне. Вот этот кинескоп, пушка. Вот представим то же самое, вот она, механика такая. Вот он только не по кинескопу бьет, вот по этой полинесцент материала, а туда, на улицу. Вот она потихонечку разгоняет. С какое-то время там она разгонит до скорости света. Это вот уже чисто точно. Ну а когда это дело придумают, будем ждать, когда это будет действительно в таких больших масштабах, но опять же с Земли такую штуку не запустишь. Но фотонный двигатель, естественно, если запустить на Земле, то в радиусе n-ного количества сот километров, то ничего тут не останется, он просто все выжжет. Вот, поэтому надо туда поднимать. Но некоторые считают, что еще с нашей точки зрения, то есть с нашей современности, что часть двигателя должно быть вот сейчас таких. А другие двигатели вот нового порядка. Ну уж как там будут делать, я не знаю, прием. Ну, может быть. Посмотрим. Так, ну ладно, летим дальше. Ну, теперь, значит, вот несколько, так, как ученые говорят, разочарованных данных про Проксима Центавра. Значит, ее фактический диаметр самой Проксимы Центавра составляет примерно в 7 раз меньше диаметра Солнца. Всего-навсего каких-то полтора раза в 7 раз меньше, но в полтора раза больше, чем диаметр Юпитера. Масса Проксимы Центавра, значит, примерно в 7 раз меньше массы Солнца и в 150 раз больше массы Юпитера. Это вот по цифрам таким. Значит, а вот если попроще, то у нас был такой, значит, Иосиф Самуилович Шкловский, о нем очень редко говорят, но очень знаменитый ученый. Это советский астроном, астрофизик, член-корреспондент Академии наук СССР, лауреат Ленинской премии, основатель школы современной астрофизики, отдела радиоастрономии. Так вот, он, значит, решил, ну, у нас же миллиарды парсеки астрономические единицы, вот я выписал, как он представляет, вот чтобы мы хоть, поэтому говорят там, парсеки, перемещение пространства, вот он сделал так, вот он сказал так, что пусть Солнце — это бильярдный шар диаметром 7 сантиметров. вот если бы можно пытался сделать, ну, представим, 7 сантиметров, тогда ближайшая к Солнцу планета, Меркурий, находится от него в этом масштабе на расстоянии всего-навсего 280 сантиметров. Значит, шар 7 сантиметров, отводим в сторону, значит, вот расстояние 280 сантиметров. Это Меркурий. Земля будет на расстоянии 760 сантиметров. Значит, планета Юпитера удалена на расстоянии будет около 40 метров уже. А самая дальняя планета, Плутон, будет на расстоянии около 300 метров. Если размеры этого шара в этом масштабе будет несколько больше 0,5 миллиметров, то лунный диаметр будет составлять 0,1 миллиметр, а орбита Луны будет составлять всего-навсего 3 сантиметра. Вот это нашими измерительными сантиметрами, вот представим, то есть из 7 сантиметров вот этого Солнца, и вот отнести на 300 метров, еще не вариант, вот примерно вот такие, вот если на Земле это сделать можно, то примерно вот так у нас получится, наверное. Что еще? Опять же, если брать наши современные двигатели сейчасшние, то скорость истечения газа в наших двигателях примерно составляет где-то 1 или от 1 до 3 километров в секунду топлива. Теперь попробуем, что с проблемой получится, куда лететь, зачем и как. Значит, первая проблема — это длительность путешествий. Долго, ну, это вот. Второе, это проблема, это вот этот опасный поток частиц, газа и пыли, который будет там. Если даже у нас будет хорошая скорость, то вот это трение об этих вот, об обтекателе, будем считать хорошим обтекателем, вот эти все частицы будут хорошо в него ударяться и тереться. Везде есть остатки газа, пыли и каких-то частиц. Но при попытке движение со скоростью достаточно близкой или к скорости света, она создаст, будет создавать, ну, очень сильный трение о корпус. Значит, нужно будет придумать что-то в этом роде, чтобы он хорошо не стер ее всю и не сделал каких-то дырочек. Это вторая проблема. Третья – это энергетика. Если в ракетном двигателе использовать наиболее эффективную, такую термоядную, хорошую реакцию, то для путешествие в оба конца со скоростью, близкой к скорости света, но даже если при идеальной конструкции этого корабля, но требуется, наверное, корабль сделать с отношением начальной массы к конечной массе, чтобы она была вот соответствовала идеальным размерам, это примерно по расчетам ученых от 10-30 степени. Вот такая должна быть конструкция. Но пока она не может быть разрешена. Это вот по энергетике. Например, теперь по поводу фотонного двигателя. Очень интересно. Значит, проблемы первые – это хранение запасов антивещества, защита конструкции корабля от зеркала фотонного двигателя и, соответственно, от выделяемой энергии вот этого вот того механизма, который будет торговать. Пока мы этого сделать, такой материал не можем, к сожалению. Поэтому пока вот можем только вот представить, что это такое, что его можно сделать, и вот оно будет якобы работать. Что еще? Теперь невесомость. Ну, я в прошлый раз рассказывал, что невесомость самая такая серьезная вещь. Пока она не очень хорошо, так она и будет, естественно, не хорошо влияет на человека, пока не придумает искусственную гравитацию, но без ущерба для жизни человека или без его организма 30 суток, больше нельзя, но 30 суток мы, это надо что, какую иметь-то. Значит, вот что интересно есть, какие предполагается применить конструкции для так называемой искусственной гравитации. Значит, была такая конструкция, называлась она Nautilus X. Американцы делали, они ее хотели пристыковать к Международной космической станции, к МКС. Значит, это представлялся в РОСАЙ, в такой модуль, ну, колесо по-нашему, вот это вот велосипедные колесико. Вот у нас них хотели к нее это дело, да, приспособить. Она называлась тором. Значит, вот сложная сама часть тора, вот этого вот механизма, должно было делать вот это искусственное притяжение на этом вот системе. Но оно должно вращаться было не более чем со скоростью 10 оборотов в минуту. Вот при этой скорости, значит, тяж была примерно в половине земного. Но так как это сложная очень инженерная конструкция, ну, в первую очередь, это подшипники. То есть, как она будет, эта штука, значит, нужно ее будет какую-то палочку подсоединить к Международной космической станции, на эту палочку одеть вот этот тор вращающийся, который должен вращаться 10 оборотов в минуту. Ну, пока подшипника такого еще никто не придумал, даже братья-китайцы. Поэтому только это осталось вот как бы на... только в теории. Вот эта вот штучка. Вот такая вот вещь. Теперь по поводу целей дальних космических путешествий с точки зрения науки. Ну, в общем, из расчета того, что будут результаты, или наибольшие результаты о космических или какие будут путешествия дальние, удачные будут они или нет. Ну, они считают, что в лучшем случае, что где-то, может быть, обнаружится планета земного типа. Ну, так называемая экзопланета, я сейчас рассказывал, потом поплотнее постараюсь характеристику рассказать. Но пока вот есть только теория, что вот полететь, найти только поэтому. Вот туда можно и слетать. Это одна из вещей. Что еще? Значит, вот наши ученые считали, что очень большая опасность это встречных во времени и движения космических тел. Именно вот, когда мы можем представить или не сможем, или попадем вот во времени и пространство, вот опасность встреч с ними. Но вот по расчетам нашего ученого-астрофизика Корзенкова, на пути в один световой год звездолет встретит примерно на одном сантиметре квадратный примерно вот частицы, которые будут его облеплять, ну так они называют это грунтовые частицы, вот так, аббревиатура, то есть вот то, что там в космосе. Так вот, на одном сантиметре квадратном, значит, вот этих бывших частиц грунтовых будет составлять 5,9 умножить на 10^6. Вот эта цифра там какая-то, вот это вот 5,9 умножить еще на 10^6. Вот столько там будет вот этой всей налипнет. А каждая такая частица при скорости, вот эта частица, которая вот там будет облеплять вот с этой вот общей массой, при скорости 0,1 секунда имеет энергию больше как 4,5 умножить на 10 джоулей, значит, вот эта такая система. Значит, вот они посчитали, что это будет эквивалентно взрыву с 11 тонн тротила. Вот с такой энергией вот эта штучка будет вот облеплять и при скорости всего-навсего 0,1 секунды. Что вот туда ударится туда? Значит, в космосе есть такая бабахнет, то помощи не будет. Это вот они примерно только рассчитали, что вот с таким вот телом, вот с таким вот масштабом можно встретиться где-то. Так, что теперь еще стоит? Связь, навигация в космосе. Как разговаривать, как ездить и куда смотреть. Значит, ну, соответственно, передача сигнала, это займет очень много времени. Вот, на чем летят эти вот эти вояжеры, сколько времени, пока мы дождемся от них сигнала. Значит, создание системы ориентации в космосе, значит, можно, первое, по звездам, но это нужно составлять звездные карты какие-то, потому что с Земли или с основной точки земной поверхности одни, летим дальше другие, значит, звездные карты. Препятствует, соответственно, космическая радиация. Водички надо попить и питаться. Соответственно, здоровье надо хорошее иметь. И самое сложное это понять этот длительный полет. Ну, человек, наверное, вот год максимум пока. Сколько мы летать будем по времени, не знаем, но вот, а там лететь довольно-таки долго придется, не один год. И вот как человек воспримет, пока никто из науки точно сказать не может. Теперь посадка космического корабля. Значит, если брать, предположим, представим, что скорость космического корабля, ну, примерно где-то 320 тысяч километров в час. Плюс, вот. Что можно, вот с такой скоростью, что можно предпринять, чтобы его тормознуть? Ну, мы же куда-то летим, должны, значит, остановиться. Первое, это хорошо бы нам попалась планета с атмосферой. Тогда сами атмосферные газы создадут нужную силу трения и замедлят скорость космического корабля. Той планеты, куда мы идем. Это первое. Можно придумать еще второе, что сделать наш космический корабль кружить вокруг вот этой планеты. Значит, один оборот вокруг планеты будет, естественно, недостаточно, но за несколько оборотов вокруг планеты скорость будет, орбита будет меняться, снижаться, она, соответственно, замедлится. Это вот второй момент, как можно тормознуть. Третий – это так называемая аэродинамическая тормоза. Это сделать оборот, тормознуть, потом еще раз тормознуть, то есть сделать на определенном весе. Тогда она будет, она же орбита у нас эллипсоидная, и в конце концов она еще уменьшится, уменьшится и станет до такой скорости, когда корабль может достигнуть скорости свободного падения тела. И может приземлиться там уже на ту же планету. Еще так называемое есть применение так называемого аэродинамического купола. Это огромный надувной конус впереди, вот ракета такой вот, как гриб, вот шапка гриба вот впереди поставят, он надувается, и, соответственно, площадь большая, за счет этой площади космический корабль встает в дополнительное трение, корабль на данном планете, в которой мы полетели, тормозится. Ну и последнее, ну даже не предпоследнее, это торможение двигателями. Включаем, ну вот двигатели нужны, либо им нужно топливо, либо какой-нибудь вот реактор. Тогда можно без ущерба это дело тормозить. И вот примерно вот такой вот систему можно придумать по поводу торможения. Я у отряда немного о космосе, Владимир. Да кто ее знает? Но вот сейчас у нас на СВЧ, там в районе ГИГах работают. Пока так, на определенных участках, вот пионеры летают, там ГИГи, частоты, посчитали, что нормально, вроде хватает. Единственное, что сложность, это фокусировка здесь антенны, и там же у него меньше антенночек. А какие будут, да кто ее знает. Может, к этому времени что-нибудь еще придумать, какую-нибудь связь. Пока то, что мы имеем, наверное, вот на тех частотах, которые сейчас работают, гигагерц, наверное, самая устойчивая связь. Площадь, принимаемая здесь, антенна большая, усиление хорошее. На КВ-УКВ, да нет, наверное. Если КВ брать, то, ну что у нас КВ? КВ у нас вот много сюда не... мощности не подашь. А если подашь, ну, большую антенну стоять опять. Поэтому, наверное, вот эта тарелка – самый оптимальный вариант, наверное. Ну, повторюсь, что если что-то найдут, новый вид связи, тогда будет... Это первое. А второе, вообще, они в перспективе, ученые считают, так называемый интернет космический. Опять же, это не передача, естественно. Вот как у вас, C4FM, или вот как D-Star, что-то похоже. Ну, может быть, другой будет компоновки. Но передавать информацию по системе вот интернета с большой скоростью обработок сигнала, может быть, того же звукового, речевого и какого-то там буквенного, как у нас мы сейчас. Это перспектива, пока считают ученые, что вот применять будут брать за основу вот интернет. Или не интернет, а система передачи сигнала вот по принципу интернета. Ну вот, больше пока ничего такого я нового не видел, например.
У вас Антон, здесь Николай Дима, привет.
Роман 2, она Николай Дима, у отряда. Вечер добрый.
Рад слышать.
Громко, без проблем. Вечер добрый еще раз. 5-9. Напомню, Владимир. юго-восток Москвы. Люблю на приеме.
Да, здесь Владимир немножко перебил. Там Павел еще был. Мы всей группе. Добрый вечер.
Принято, Константин. Давно я вас не слышал. Хорошо. Так. Ну что, идем дальше? Так, ну теперь у нас что у нас там еще по плану идет? Ресурсы. Значит, если мы полетим в первый космический полет, так дальний, значит, у нас такой будет большой караван, ну, он, наверное, будет загружен припасами под завязку. Но с собой это все не возьмешь, поэтому у нас, наверное, будет возможность, ну, что мы сможем, что мы можем с собой взять, это, или кто-то полетит, ну, не мы так, какие-то поселенцы там, готовы будут лететь. Ну, что они могут взять? Какие-то семена, что еще? Какие-то оборудования для создания инфраструктуры. Какие-то, значит, станки, оборудование какое-то специфическое. Ну, что-то, что-то сделать, ну, по мере возможности. Если собрались там еще, так модное слово, колонизировать, то... Надо там будет урожай собирать, сажать, какие-то там, ну как сейчас говорят, создавать ценности. Домики, наверное, улицы, ну что-то создавать. Например, если на Луне, то там полно алюминия. На Марсе обнаружены огромные запасы диоксида кремния и оксида железа. Получается, что при наличии соответствующих технологий, значит, первенцы космоса, которые полетят, смогут добывать углерод, платиновую руду и воду на ближайших астероидах, если здесь что-то есть. Что еще? Значит, но в конечном итоге посадку, куда лететь, выбор места так называемый, будет зависеть, ну, на нашем представлении, это от самого небесного тела и его из тех ресурсов, которые есть, потому что из чего можно сделать второй продукт или третий, будет, наверное, основной. То есть, если на Луне, значит, в перспективе вот это нам нравится, это, из этого мы можем сделать. И летим туда. Если, значит, на Марс, то так. Это вот по ресурсам. Теперь по поводу вот так называемой колонизации. Там нужно будет человеческие руки. Это безусловно. Никакой робот там не сможет. Значит, роботы просто не могут... будут работать без устали, потому что, во-первых, их нет, а во-вторых, они не могут заменить ту пластику, которую делает рука человека. Поэтому не смогут они работать, эти роботы, потому что их нет, а человек тоже работать не может. Ему нужно поспать, поесть, тем более он будет работать, выполнять такую очень тяжелую работу и не требовать еды и надбавки за вредность. Потому что есть он будет много, потому что ему нужно будет сделать это место и там поспать, поесть дальше. Значит, он будет работать. Значит, он будет есть. А есть из чего? Значит, опять же, либо тащить, либо что-то нужно сделать. Ну, вот можно, вот, как я скажу, что можно предположить, что там какие-то будут оранжерейки сделаны, но из чего делать, надо еще сделать. Пока не получается. Поэтому как они посчитали, что вот если... Да, значит, еще и скафандры должны быть современные для условий пребывания на той или иной планете, ну, в общем-то, будем считать Луну или Марс, и чтобы они не только, может быть, ногами передвигать, но чтобы в них было, опять же, работать. Держать лопатку какую-нибудь там, кирку и что-то в этом роде. Это вот нужно создать. Это вот получается, что не так-то все это просто. Теперь куда лететь? Значит, по данным ученым, у нас, значит, ну, что куда в перспективе имеется? В перспективе у нас лететь можно на экзопланеты, которые, в общем, больше похожи на Землю. Таких у нас в радиусе 100 и менее световых лет от Земли, ну, в общем, огромный интерес представлен. Но я вот вам сейчас представляю, тут немножечко выписал таких планет, экзопланет. Ну, почему их? Потому что, опять же, они нам более подходит по климату, что там они будут делать? Ну, с нашей точки зрения, только туда, потому что другой лопату не... Взять-то лопату можно, а что там делать? Это вот примерно вот... Я вам сейчас примерно расскажу, что такое экзопланета. У Атриатени много космоса, Владимир. Значит, Альфа Центавра B. Если Альфа Центавра просто, что B это экзопланета. Так вот, это экзопланета, существование которой не подтверждено. Но оно есть. А обращается вокруг более тусклого компонента двойной системы Альфа Центавра, нашего планеты, а это экзо. Находится она на расстоянии от Солнца примерно около 4,37 световых лет. Из всех известных на октябрь 2012 года эта экзопланета, она является самой ближайшей к Солнечной системе. Вот такая вот экзопланета. Туда вот можно полететь и посмотреть, что там есть. Ну, или покопаться, между прочим. Следующая такая есть экзопланета, называется Глизе-876D. Эта экзопланета находится на расстоянии от 15 световых лет в созвездии Водолея. Была третья по счету планета, открытая у красного карлика, Глизе-876. Ну, то есть разница между экзопланетой и планетой-планета. Глизе-планета, а экзо, это рядом. Вот. Но на момент открытия это самая маленькая и легкая из известных экзопланет, если не считать планеты, вращающаяся вокруг, вот есть у нас такой пульсар, называется он PCR B1257 плюс 12, о как она называется. Вот она самая маленькая, по сравнению вот с другой с экзопланетой, которая находится вот совершенно в другой, около пульсара. Туда можно залететь, куда еще? Ну, например, еще есть такая экзопланета, называется Глизе-581Е. Это четвертая по порядку открытия, наиближайшая по расположению экзопланета от Солнечной системы, находится примерно около 20 световых лет от Земли в созвездии Весов. Вот там она находится. Масса этой вот экзопланеты составляет меньше, на 1,9 меньше, чем масса Земли. Планета вращается на расстоянии 0,03 астрономических единиц вокруг света и делает один оборот, ну, примерно за 75,58 часа вокруг звезд. Это вот такая планеточка есть. Можно еще слетать на планету Глизе-581C. Также эта планета в системе звезды Глизе-581. На данный момент, вот на наше время, эта планета была обнаружена второй. Это вот в недавнее время. Из известных планет в системе является третья по порядку, считает звезды. Если в системе она вот у них рядом, то в звездной системе она вот так, где у нас третья. Значит, расстояние от Земли до нее, до Глизе, экзопланеты, всего-навсего, опять же, 20 световых лет, можно лететь. Похоже на Землю по своим параметрам и, вероятно, условиям, это предположение. Похоже, можно лететь. Следующий идет так называемый Глизе-667C. Значит, удалена от Земли на примерно на 22,7 световых лет. Максимальная масса планеты составляет примерно 3,8 массы Земли. Ну, что еще? И все, наверное, да. Тоже близко, значит, возможность близко к температурному режиму нашей планеты по расчетам. Следующая экзопланета называется 61 Девы Б. Это в созвездии Девы, 61 Девы. Значит, находится планета удалена от Солнца порядка на 27,8 световых лет, плюс-минус 0,2 погрешности. Значит, считается желтым карликом эта планета. Что еще? Открыта была в 2009 году. Что еще? Значит, ну вот, пожалуй, все, что по ней. А да, а значит, и расстояние. Вращается она где-то от звезд на расстоянии 0,05 с несколькими нулями астрономических единиц. Ну вот такая про ней данные. Больше пока нет. следующая так называемая интересующая экзопланета, это такая у нас HD 85512b. Находится она в 36 световых годах от Солнца. Планета в 3,6 раза меньше Земли. Является самой маленькой из открытых планет при помощи радиолучевой, значит, методом радиально-лучевых скоростей, по-научному, не сопоставляя. Вот эта планета. Открыта в 2011 году вот, с помощью спектрографа HARPS. Не HARP, это такая система HARPS. Такой вот телескопчик был. Вот им как раз спектрографом его и нашли. Значит, сам вот этот вот телескоп всего-навсего 3,6 метра такой вот у него диаметр. Находится он в Чили, Ла-Силья. Вот там эту штучку и нашли. Но вот про эту планету, экзопланету, значит, на побольше данных, считается, что составляет порядка температуры 20 в среднем поверхности планеты, температура 25 градусов Цельсия. Предполагается, что если она имеет такую же атмосферу, подобной Земли, то температура на поверхности, не планетная, а именно вот на поверхности, где-то составляет порядка 78 градусов Цельсия. И, наверное, 1,4 тяжесть на планете выше, чем земная. Вот такая примерно экзопланета. Еще интересная вещь, куда можно было слетать, это 55 Рака Е или Анс. Сен, вот такая, значит, 55 Рака Е или Ансен называется. Значит, также экзопланета открыта в 2004 году американцами. Период обращения вокруг своей звезды, вот это 55 Рака, основное составляет 17 часов 1, 41 минута. А вот большой, значит, орбита по большому полуоси составляет примерно 0,015 астрономических единицы. Ну что еще? Масса планеты, значит, получена с помощью, опять же, измерения лучевых скоростей, так называемых, оказалось примерно 8,63 плюс-минус 0,35 массы Земли. Такая планета, чуть-чуть меньше. И, значит, еще это экзопланета, так называемая HD 40307b. Планета эта маленькая открыта была вот этим тем же телескопчиком HARPS в 2008 году. Затем этим же телескопом была открыта еще одна экзопланета, уже называлась она 40307c, и последняя этим же была открыта 40307d. Она считается как планета-гигант уже. Находится на расстоянии 42 световых лет от Земли и открыта была в 2008 году. Вот то, что можно, наши ученые считают, что можно лететь вот на эти экзопланеты. У отряда немного космоса Владимир на приеме. Но они же сказали, что общее вот наше состоит водород, и остальное им остальное приближение. А остальное я тоже пытался что-то найти, они составляются. Тут вот в основном водород и там основные вот компоненты. Считаю, что вот по всей, ну, по крайней мере, в нашей галактике оно основное. А что там дальше? Пытаются, наверное, но пока на таких прорывных высказаний, что вот там больше воздуха, вон там, ну, вон там, а вон тут меньше. Но пока нет, например. Ну, никто об этом пока не знает, ну, вот нету. Запусков таких у нас глобальных нет. Да и потом ресурсов на космический корабль. Ну, вот наши Voyager, они фактически, они вот летят, просто летят. И используя так называемые гравитационные маневры, они летят дальше. Естественно, они успевают посмотреть, что на этой планете есть при имеющихся приборах. Но, наверное, опять же, на поверхности что-то, они же снимают с определенной высоты. Вот здесь у нас вот так вот, вот здесь вот, я не думаю, что они могут такой высоте прям точно сказать, что вот на Земле, ну, на поверхности как-то планет. это во-первых. Во-вторых, опять же, не было никаких данных, вот сколько они летят, что вот нашли, ура, нашли что-то похожее. Пока нет. Только вот теоретически, кто вот сидят, астрономы, астрофизики, считают, что вот, ну, по крайней мере, вот по нашу планету, которая якобы существует на той стороне, с той стороны Солнца, мы ее не видим. Период обращения точно такой же, как наш, она по размеру такая же, ну вот. Ну, это единственное, что вот пока теоретически. А ни один пилотируемый корабль, в частности, американцы больше наш летают, значит, у американцев пока такое вот не было высказывания, что там есть. Но вот на этой планете, прилетающей нашими пионерами, с воздухом туда можно лететь, например. Ну, много. Я вот знаю, у нас есть, ой, не помню фамилию, у нас есть астроном наш, ой, не помню, где-то у меня записано. Он рассчитал. Он считает, что у него расчеты правильные, и он как истину, что существует эта планета. Ну, я не знаю, как называется, Нибиру или не Нибиру, может быть, Нибиру. Но вот он сказал, что да, существует. По его расчетам, по расположению планет в нашей Солнечной системе, она есть. Ну, как-то одно время эта тема всплывала, потом опять она пропадала, а сейчас опять тишина. Кто ее знает, может и есть. Так что пока не будем далеко летать, пока не будет вот этот вот корабль, который может далеко лететь, свободно, с хорошей скоростью, можем только рассчитывать на те расчеты, которые делаются, например.
Планета за Солнцем Глория, а по эллипсной орбите Нибиру.
Вот Сергей нам все как раз и рассказал. Так что пока не запустит что-нибудь, какой-нибудь автоматик, тогда вот в ту сторону. Но пока, наверное, не хотят, или у них топлива не хватает. Так, ну вот что еще. Так, тут у меня где-то табличка была по высотам, но не помню, где она есть. Состав. Ну, в общем-то, состав, повторюсь, он одинаковый. 78%, даже около 90% это водород. Остальное это примеси, что ж там есть. А что там будет, что будет дальше, когда прилетим, уже точно узнаем, например. Да я как-то не задумывался, но опять же, если что-то бы, если бы что-то бы где-то позаделал бы, то бы нашего, ну, все бы ученые уже приподнялись бы и все бы рассказывали бы об этом. Да нет, мне кажется, ну опять же, с моей колокольни. Земля уже и ее небесное тело, которое рядом с нами находится столько времени. Если бы что-то было бы, уже что-нибудь давно бы упало. Но почему все считают, что Земля вот тут упала? Вот что-то Землю вот нас все стращает. Ну ни на одну планету, вот нас сколько нас их? 9, да? 8 всех планет. Меркурий, Титан, Юпитер, Марс, Венера и так далее. Но на них-то ничего не падает. Вот они как это образовались, там, как считают ученые, что столько-то миллионов лет. Тут все образовали, но ничего не падает. Вот как дело к Земле, это с моей точки зрения, вот, полетит. Но чего стоит, никто не летает. Вот. А если летает, то, по крайней мере, нет таких катаклизмов, что там бабахнут так, что кольца Сатурна все развалились, или Юпитер там еще что-то появилось. Ой, там ее пятнышко вот есть на Юпитере, которое вращается с бешеной скоростью еще и в другую сторону. Магнитное поле. Вот это да. А другого пока нет. Ну, это мое мнение. Поэтому уж очень как все время, вот тут долетит, да ты чего лететь-то? Вот, и почему мимо нас? Мы что, потому что у нас земля и воздух есть, что ли, это время. Вот поэтому я такие вещи никогда и не читаю. Ну и есть он, и пущай там летит. А, ну, на предполагать можно все что угодно, если бы что-то можно было зацепиться, можно было как-то, а так, ну что, ну, гипотезу мы можем и мы с вами выдвинуть, вот сесть в интернет, почитать немножечко о тех планетах, мимо которых он полетит, потом посмотреть, а те же в интернете, какие характеристики между планет, ну, даже, если даже ты плохо знаешь астрономию, ну, то можно в какой-то долю правды посчитать что-нибудь. Ну все, ну вот, все около нас. Вот, ну тут вот Марс ударился, мимо Луны прошел, тут я, Юпитер это справа, тут слева, а вот Земля как камень преткновения. Так что понял, нет, я как-то к этому отношусь Ведь есть, он есть апофис, ну и шут с ним. Вот у него масса, они тут пишут, и вот, даже среднюю температуру знают, вообще, все они про него знают. Вот. Но вот точно сказать, где он полетит, никто не знает. Вот они, вот я нашел, вот, масса апофиса. 2,7 умножить на 10 в 10 степени килограмма. Среднюю температуру минус 3,15 градуса. Ну, все знают. Дата открытия 2014 год. Сейчас 16. Ну что, за 12 лет нельзя было точно считать, что с ним будет, что ли? Да, они что там, на логарифмической линейке что считают, на премии? Роман 2 на киловатт, Леонид и группа, УА-3, 2, 3. Павел, я сейчас говорю, ну вот, мне... Я вообще к нему отношусь. Вот как вот он есть просто. Вот есть название апофис. И где-то он там, вот где-то там. Остальное, ну... Ну вот нет и нет. Ну и... А предполагать можно, знаете, это страшилки можно, либо страшилки рассказать сейчас, а завтра можно сказать, что это уже их нет. Но нет, вот обсчитались мы. Мы неправильно посчитали, ничего он там не столкнется, и вообще он мимо пролетит. Неблагодарно это дело рассчитано. Вот. Подождем еще чуток, он тут, когда он должен прилететь-то. Вот. Будем ждать, например. Ну вот, так что апофис будем за ним следить. Если бы они захотели в сторону Земли, уже давно бы скинули. Вот, уже давно бы кинули бы, но никто не кидает. Мы никому не нужны, поэтому никто не кидает. Но не получается ничего. Вот зацепиться не за что. И вот нашли этот камень, один бедный этот летит, он, вот давай из него тут страшилки делать. А сколько других вот, камер, этих камушков летает? Поверни в другую сторону, посмотри. А лучше всего заниматься, конечно, запусками космических кораблей с какой-то аппаратуры и, ну, по крайней мере, ну, зная расположение нашей, там, или частично нашей Солнечной системы, ну, послать туда посмотреть, ну, заранее туда. Вот если он летит, пошлите туда за ним. Ну, это можно сделать, но никто же не посылает. Поэтому другие камушки летают, еще что-нибудь. Так что, Павел, я не допускаю, вот мне, вот, повторюсь, апофис, вот он есть у него, тут он, его каталожный номер называется 99-942, и все. А название называется 2004-ME, вот, еще что-то. Все, вот он, его занесли в каталог международный, и пусть он там так и числится, например. Ну, наверное, будет такое, наверное, так оно будет. Ну, да нет, наверное. Имеется в виду, куда мы тут? То, что если разбалансируют всю эту нашу планету, которая находится, здесь что-то будет. Что будет, опять же, никто не знает, могут только предположить. Ну, для человека, наверное, конечно, это будет, наверное, губительно, через сколько там, через день, через два, через три, через четыре, опять никто не знает. Но вот если предположить, что по тем характеристикам, которые существуют этот апофис, то есть они уже его обсосали, обсмотрели и примерно считали, что вот. А вот что, когда он бабахнет, я думаю, что, наверное, рассчитать точно никто не сможет. Ну, при всем желании. Ну, можно, конечно, там рассчитать, что он ударит с такой-то силой, а то, что там от него что-то отскочит, никто и посчитать не может. Поэтому задумываться, что он изменит. Ну, изменит, значит, ну, изменит. Не изменит, значит, не изменит. Как оно по человеку ударит, опять же никто не знает, что будет через день, через два, через три, поэтому с этим он может мимо пролететь, и зацепить он может, не зацепит, но если бы опять же все это зацепило бы, уже все давно бы таблички уже ставили бы. Павел, я, честно говоря, мне абсолютно все равно, никак не все равно, я считаю, что, опять же, вот из той сложившейся системы нашей Солнечной системы, вот она существует, вот их есть 8 планет. Но я думаю, что за тот, опять же, за тот период, в котором мы находимся, вот в таком виде, опять же, мы можем только представить, что вот сколько мы, вот именно вот в таких условиях, есть до сих пор ничего не бабахнуло, значит, все нормально. Если человек вот, от первобытной общины, ну, когда он там мог? В общем, с того момента, как человек мог что-то записать или там на скале что-то нарисовать, а у нас обычно очень модно заниматься сравнением именно наскальной живописи. Там вот там нарисовали человечек. Так вот, если там дяденька или тетенька на скале еще не выбили тогда, что по ним камешек шарахнул, а прошло уже миллионы лет, и мы живем в 2016 году, значит, все нормально. И пускай эти апофисы еще летают миллионы лет. Ничего не заденут на приеме. Павел, так что так, спим спокойно. Ну ладно, так сейчас с Павлом закончим. Павел, ну, в общем, вот такой вот вариант. Это не радиохулиган. Ему больше не с кем общаться. Надо же каким-то образом себе внимание привлечь. Вот, начнем читать что-то нибудь.
Запись с радиоэфира произвел Радио 2 Анны, киловатт Леонид.